Глава 12. След львиной лапы. «Италия», — сказал Дуччи, — «ах, как любит меня Италия!» Лязнуло железо затворов громадного вольера, за прутьями решетки нервно похаживала разъяренная львица, стегая хвостом по воздуху. Бенито Муссолини бесстрашно шагнул в клетку. «Италия!» — нежно позвал он хищника. «Неужели ты не узнала меня, своего любимого Дуччи?» Иностранные корреспонденты раскрыли блокноты, а кинооператоры разом вскинули свои камеры, дабы запечатлеть исторический момент. «Италия» — такова была кличка львицы, ткнулась в колени Муссолини. Потом, поднявшись на задние лапы, облизала лицо диктатора горячим языком, шершавым, как наждачная бумага. «Снимайте!» — крикнул Дуччи корреспондентам. «Пусть эти кадры сохранятся для потомства, и пусть все в мире знают, как горячо любит Италия своего великого Дуччи. Недаром же я поклялся оставить в истории след львиной лапы». Африка. Вот куда влекло вождя партии фашистов. И он, Дуччи, с гордостью носил на черной рубахе значок этой партии, который в итальянском народе называли клопом. Фридрих Паулюс и Эрвин Роммель встретились под сводами богатого отеля «Адлон» ради ужина, чтобы поговорить. Адлон являлся прибежищем высокопоставленных нацистов и богатой публики. Здесь никто не думал о повышении квартирной платы или о том, как растянуть на всю неделю 500 граммов мяса по карточкам. Звучала тихая музыка, не мешавшая беседовать. Струились фонтаны с водою, подсвеченной прожекторами. Между столиков в узких трико телесного цвета дефилировали с корзинами цветов кокетливые девицы. Главная из них била в барабан. Роммеля всегда отличала приятная белозубая улыбка. В его глазах светилась сила ума и сдержанной злости. Сейчас, как и в молодости, друзей сближали крайности характеров. Роммель горяч, а Паулюс холоден. Роммель уже был извещен о том, что его ждет Африка, и он почти невозмутимо выслушал от Паулюса, что Муссолини постоянно колотит. «Бьют в Ливии, бьют в Греции и даже, стыдно сказать, в ничтожной Албании. Фюрер потому и счел нужным поддержать Дуччи ради политического престижа фашизма, столь родственного идеям национал-социализма. Мало того, — сказал Паулюс, — фюреру совсем не хотелось бы залезать в пекло Африки. Тогда на кой черт сдались Киренаика и Мармарика? Личная услуга фюрера, оказанная Муссолини. Роммель что-то прикинул в уме. Как далеко бежали итальянцы от англичан? Образовался разрыв миль около 300. А сколько танков у британского Уэвилла? 200. В основном Валентайны и Матильды, броня которых легко протыкается пальцем, если ты его прежде смажешь вазелином. В этих танках мало брони, зато много пластмассы, и потому они горят, как пасхальные свечи. Уэвиллу не хватает утяжеленных Черчиллей, у которых защита приличнее. «Я не думаю», — сказал Паулюс, поднимая бокал с Кьянти, «что тебе будет там трудно. Английские позиции удерживают колониальные новозеландцы, австралийцы, индусы. Наконец, там собрались и поляки, которых мы не добили. В пустынях у англичан появился даже еврейский батальон». «Ого!» — развеселился Роммель. «Но помни, Эрвин, что мой шеф относится к тебе паршиво, даже не скрывая, что тебя надобно повесить. Обоюдная антипатия. Гальдер считает меня авантюристом, и теперь он станет всюду хватать меня за хлястик». «Не зарывайся», — посоветовал Паулюс. Нам в Ливии требуется устойчивое состояние обороны, не больше. Из тебя хотят сделать броневую заслонку. Твои действия в Африке — лишь отвлекающий маневр. Пусть в мире думают, что Гитлер завяз под Тобруком, а тогда в Москве даже кошка не шевельнется. Это как раз то, что нам сейчас и требуется. Ты понял? Девицы в трико отработали шаг на месте, барабан отчеканил солдатский мотив. «Был у меня товарищ, был у меня товарищ». В облике Роммеля что-то изменилось. «Нет, я возьму Тобрук», — вдруг жестко произнес он. «Я превращу этого Уэвила в жалкое дерьмо, назло Гальдеру. И не меня, а именно его, твоего шефа и мерзавца, надо повесить». Паулюс отрезал крылышко от фазана. Подумал и аккуратно переложил на свою тарелку жареные каштаны. Сказал: «Гальдер не даст подкреплений, а фюрер никогда не станет снимать с Востока силы ради твоих амбиций». Роммель равнодушно обозревал девиц, думая о своем. «А если фюрер все-таки поддержит меня в пустынях Ливии ради собственного престижа и престижа германского оружия?» «Вряд ли», — отозвался Паулюс. «В африканских делах он всегда согласится с мнением ОКХ и того же Гальдера. Не забывай, приятель, что мы имеем дело с большой стратегией, а эта штука всегда связана с большой политикой». «А меня разве посылает творить маленькую?» «Не сердись, Эрвин. У тебя же светлая голова. Сам должен понимать, что одна Москва стоит Тобрука, Мальты, Каира. И лучше выпьем за старую дружбу. Прозит». Эти два человека, столь разные и почти несовместимые, еще не думали, что их армиям суждено иметь единую и общую цель. Роммель с берегов Нила, а Паулюс с берегов Волги должны были, по замыслу Гитлера, образовать гигантский охват, чтобы, в конце концов, пожать друг другу руки где-либо на Ближнем Востоке, скажем, в Бейруте или, допустим, в Дамаске. «Грузиться с войсками станешь в Сицилии», — сказал Паулюс. «Надеюсь, Дуччи примет нас с уважением?» «Бенито Муссолини?» «Да, он тоже оставит свое имя в истории Сталинградской битвы, чтобы, как говорят русские, хлебнуть шилом патоки. Золотой клоп вползал по его черной рубахе ближе к шее, за которой он будет повешен». Скромный чистильщик обуви на римских улицах Бруно Каверно наярил ботинки прохожему пижону и соизволил сказать: «А наш Дуччи скоро подохнет от рака». Его тут же взяли и потащили. В полиции спрашивали: «Откуда знаешь, что наш великий Дуччи болен раком?» «Так об этом в Италии все говорят. И ты в том числе. Так собирай свои щетки с гуталином. Мы сошлем тебя на остров Пиццу, где до конца жизни будешь наяривать до нестерпимого блеска босые ноги у тамошних ссыльных. Следующий. Кого там еще взяли?» Бенито Муссолини. Об этом человеке можно сказать кратко. Соревнуясь с фюрером, он всегда хотел догнать его и перегнать, но каждый раз срывался со старта, когда Гитлер уже рвал грудью финишную ленточку. Однако эти соревнования итальянского фашизма и германского национал-социализма очень дорого обходились всем чистильщикам обуви. Не так уж прост был Дуччи, как иногда о нем думают. Он не был банальным реакционером, писал наш историк. Муссолини был человеком толпы, который обладал чутьем масс, политической интуицией, организационной сноровкой, беззастенчивым практицизмом. Это был артист действия, подстрекаемый личным честолюбием, неутомимой волей и необычайной умственной возбудимостью. Сам он говорил о себе в духе Маринетти: «Я слушаю голос своей крови». Что там Маринетти? Муссолини и сам был мастак на афоризмы. «Не для того я создавал мощные движения фашизма, чтобы теперь торчать возле окошка, наблюдая за тем, как резвятся эти берлинские щенята. Пусть Гитлер знает, что я, Дуче, рожден оставить после себя на скрижалях истории глубокий след от когтей львиной лапы». Вот с этими скрижалями ему, прямо скажем, не везло. Гитлер, как мировой рекордсмен, до того обнаглел, что даже не считал нужным оповещать своего партнера о предстоящих чемпионатах, ставя рекорды самостоятельно. Он высадился в литовском Мемеле, он вкатил свои танки в Прагу, а потом уже слал в Рим своих курьеров, извещая партнера о своих рекордах. И Муссолини просто сатанел от ярости. Каждый раз, утолив потребности своего пищеварения, фюрер извещает меня, что временно сыт, после чего и отрыгивает в сторону Великого Рима. Желая опередить фюрера на Балканах, куда тот, конечно, полезет, Муссолини, не предупредив Гитлера, захватил Албанию, из которой король Загу бежал, теряя на бегу свои чемоданы и оставляя на станциях женщины своего гарема. Завидуя успехам Гитлера в войне с Польшей, Дуче, назло Гитлеру, высадился в Греции. Но там потомки античных греков так поддали ему, что итальянцы бежали. Как это ни печально, пришлось просить о помощи в Берлине у того же фюрера. Потом Франция. Муссолини долго крепился, сохраняя нейтралитет, втайне надеясь, что Гитлер в беге с барьерами сломает себе шею. Но когда вермахт готов был вот-вот войти в Париж, Дуче объявил войну французам, а заодно велел устроить затемнение в Риме. Но Гитлер словно не заметил его усердия. От победы над Францией Дуче получил только крошки с чужого стола и огорченно сказал: «Ладно, включайте все фонари на улицах Рима, а то мои итальянцы, пользуясь мраком, слишком уж расшалились». Зависть к ошеломляющим успехам Гитлера и даже некоторый страх перед Берлином глодали Дуче давно. Гитлер, не желая портить отношения с Римом, пригласил Дуче в Германию, чтобы обсудить вопросы на ближайшее будущее. Накануне их встречи итальянская разведка вышла в Неаполе на красивую даму и немецкого полковника, в нее влюбленного. Но эта дама, будучи замужней, оказалась неподатлива, а портфель полковника сулил интересные открытия в области итало-германских отношений. Пусть эта дама устроит немцу пылкую ночь любви. Такую, чтобы штукатурка с потолка сыпалась, — повелел Дуче. Скажите ей, что с нею я расплачусь сам из партийной кассы. Сверхуникальная пылкость дамы стоила полковнику пропажи секретной директивы Гитлера от 18 декабря 1940 года, которая одобряла план Барбаросса. Дуче покоробило, что в директиве о нем и его армии даже не упоминалось. Выходит, будущие услуги этих мадьяр, валахов и чухонцев Гитлер оценивает дороже боевого пыла пригордых римских берсальеров. «Фюрер, — заметил Дуче, — наверное, решил, что я опять буду смотреть в окошко, как он вывозит из России эшелоны всякого добра. У меня в Сицилии даже мафиози честнее». 19 января 1941 года состоялось свидание дикторов в Зальцбурге. Дуче был мрачно подавлен, Он посматривал на Гитлера, как обреченный бык на искусного тореадора. Эта встреча по времени совпадала с оживлением англичан в Северной Африке. Генерал Уэвелл не только потрепал итальянцев, но англичане даже разрезали колючую проволоку вдоль неприступной линии Муссолини. В беседе с Дуччи фюрер сознательно помалкивал о предстоящем нападении на Россию, хотя мнимая угроза с Востока отчасти и присутствовала в их разговорах, как необходимая приправа к мясному блюду. Наконец Дуччи не выдержал игры в кошки-мышки, ибо через пылкую даму в Неаполе замыслы Германии он уже знал. «Фюрер», — браво заявил Муссолини, — «если вы решили поднять над миром знамя борьбы с большевизмом на Востоке, то моя фашистская Италия никак не может остаться на обочине шоссе». Ему уже виделись грохочущие из Донбасса эшелоны, заваленные антрацитом, Дуччи уже засыпал украинским зерном римские закрома, он уже добавлял в свое железо порции русского молибдена и вольфрама. «Дуччи», — отвечал Гитлер, загоняя его мысли обратно под жгучее солнце Африки, — «если в Ливии вам понадобится моя помощь, я согласен выделить хорошую панцердивизию. Не возражаю, пусть ею командует Гудериан». Многого захотел этот макаронник. «Нет, Дуччи, Гудериан нужен мне для других дел, а я пошлю в Ливию коменданта своего поезда Роммеля, и этот генерал для Африки как раз подойдет. Но я оставляю за собой право забрать свои танки из Ливии не позднее весны этого года». Муссолини сообразил: вот дата нападения на Россию. «Благодарю, фюрер. Но в оперативном отношении Роммель обязан подчиниться моему генералу Итало Гарибольди. Это образцовый фашист, мастер дерзновенных атак, и пусть ваш Роммель поучится петь у моих кадровых запевал». «Согласен. Но вы, Дуччи, пришлите мне побольше своих итальянцев. Мои заводы нуждаются в рабочих. Если Италия не даст руру шахтеров, она не получит и куска угля». Вернувшись из Зальцбурга, Дуччи показался врачам. «Мои паршивые итальянцы болтают на улицах, будто у меня метастазы. Я, как последний идиот, сдохну от рака. Ну-ка, проверьте, как обстоят со мной дела. Ваш точный диагноз я опубликую в партийных газетах, чтобы все итальянцы заткнулись и помалкивали». Потом он устроил генеральную чистку в армии и в рядах своей закаленной партии. Для этого он никого не сажал за решетку, как это делал Гитлер, никого не тащил в подвал, чтобы прикончить, как это делал Сталин. Нет, Муссолини был умнее всех. Он устроил для своих генералов и партийных функционеров спортивные состязания. «Зажрались», — сказал он своему зятю, графу Чиано, который ведал иностранными делами. «Вот сейчас мы и проверим, кого оставить, а кого гнать в отставку на пенсию». Началось бег на короткую и длинную дистанцию, прыжки с шестом, в длину и в высоту. А те, кому было уже за 60, катались на велосипедах или скакали на лошадях. Всех, кто не одолел нормы, положенные в массовом спорте, сразу удаляли из кадровых офицеров армии. Дуччи сам ругался со своими ветеранами, соратниками по всяким прежним делам. «Что ты мне тут воркуешь о своих заслугах перед фашизмом? Ты лучше посмотри на свое брюхо, а ноги? Разве такие ноги должны быть у ветерана великой партии, созданной в борьбе за светлые идеалы фашизма? Не спорь, великие идеи нуждаются в сильных исполнителях, способных не только разевать рты на митингах, но и прыгать шестом, не касаясь планки. Проваливай. Сам же Дуче в соревнованиях не участвовал. Спортивные состязания он заменял любовными похождениями. Ему нравилось по ночам шляться без всякой охраны по улицам Рима, выискивая рагоционы, доступных бабенок помоложе. Потом он возвращался домой к своей жене, Донни Раккелли, и всегда радовался, когда его узнавали в потемках прохожие, а в столице шли разговоры. «Дуче-то наш каков? Молодец! Уж сколько лет во главе партии, а все еще парагационно стреляет. Воротник подымет, шляпу на глаза нахлобучит и думает, что его не узнают. Мы все знаем. Знаем, что скоро загнется от рака». Однажды, когда Муссолини проезжал по Риму, приветствуемый прохожими, из толпы раздался дикий женский вопль. «Хочу ребенка от Дуче! Только от Дуче!» В таких делах отказывать женщине нельзя, и Муссолини велел найти кричавшую женщину, которая оперативно быстро забеременела. Это была рыжекудрая Клара Петаччи, которую итальянцы и повесили потом вместе с отцом ее ребенка, но повесили не за шею, а вниз головами, за ноги. Впрочем, до этого было еще далеко. И улицы гордого Рима украшали броские плакаты. «Наш Дуче всегда прав». 22 января английская армия Уэйвела взяла Тобрук. Итало Гарибольди, самый главный запевало, по словам Муссолини, первый стал паковать чемоданы, его офицеры мигом опорожнили бутылки с минеральной водой Рекоаро. Солдаты армии Гарибольди дружно собирали манатки. Предстоял массовый забег на длинную дистанцию. Кому драпать до Мессины, кому и дальше, аж до Турина. Но в эту панику вдруг врезались танки Эрвина Роммеля. То, что Советский Союз рано или поздно собирается нападать на Германию, Фридрих Паулюс никогда не верил. Ни в кабинетах Цоссена, ни в домашнем кругу он таких подозрений никогда не высказывал. Факт известный. Сейчас его, завершившего план Барбаросса, угнетали совсем иные сомнения, и он решил повидаться с генерал-полковником Людвигом Беком. Бек, предшественник Гальдера, смирился с аншлюсом Австрии, но после захвата Чехословакии пришел к выводу о неизбежности краха Германии в ближайшем будущем. Чтобы разъяснить будущим историкам нашу позицию, я как начальник генерального штаба официально заявляю, что отказываюсь одобрять национал-социалистические авантюры фюрера. Окончательная победа Германии невозможна. С такими-то вот словами Людвиг фон Бек, фигура, в общем-то, трагическая, и уступил свое кресло Францу Гальдеру. Паулюс хотел повидаться именно с Беком, а тот, хорошо информированный, встретил его неприязненно. «Мне, честно говоря, не по душе ваша игра с Востоком. Не стану приводить хрестоматийный пример Наполеона, лучше напомню слова Фридриха Великого. Всякая вражеская армия, осмелившаяся проникнуть до Смоленска и далее, безусловно найдет себе могилу в русских степях». Паулюс наивно аргументировал свою защиту. А что имел тогда король? Кавалерию двух алкоголиков, Циттона и Зейдлица? Теперь же, в век моторов, гладкие степи как раз и являются лучшим рельефом для развертывания танков в самую глубину стратегических направлений. Казалось, Бек был знаком с планом Барбаросса. «Я не знал, Паулюс, что вы готовитесь в новые шлиффены», — с ядом на устах произнес он. Но и Шлиффен оказался в дураках, ибо не учел наличие второго фронта. Бек вдруг заговорил об узости доктринерского мышления профессионалов-генеральштеблеров, считающих войну наивысшей формой человеческого самоутверждения. «Односторонность такого мышления, Паулюс, может завести вас в степях очень далеко, и даже не в ту сторону. Я всегда ратовал за усиление вермахта, но пора бы немцам подумать, что армия не обязательно должна служить только войне. Не забывайте и о личной ответственности каждого полководца». Паулюс не ожидал такого благословения, ради которого, кажется, и явился к отставному стратегу. «Простите, если приказ дан, я его выполню. Даже если он преступен?» — усмехнулся Бек. «Однако преступен и тот, кто не исполнит приказ высшего командования», — возразил Паулюс. «Из этой альтернативы образуется колдовской круг, из которого нам, военным специалистам, уже никогда не выбраться». «Но я-то», — воскликнул Бек, — «я выбрался?» Паулюс молча откланялся, и они расстались. Дома Паулюс застал барона Кутченбаха. «Вы чем-то встревожены?» — заботливо спросил зять. «Может быть». После разговора с Людвигом Беком остался на душе скверный осадок, как в кружке с дурным пивом. Стоит ли так жестоко морализировать, если развитие боевой техники уже давно перечеркнуло все христианские добродетели Гаагской и Женевской конвенций? Я совсем не думаю, что мы придем в Россию как спасители, а русские встретят нас как великие гуманисты. Наши древние боги всегда алчут крови. Беседа же с Беком долго не забывалась и будет мучить Паулюса даже в России за колючей проволокой лагеря номер 27. Не это ли порицание фон Беком его, автора плана Барбаросса, через 3 года и заставит Паулюса шагнуть к микрофону московского радиовещания, чтобы сказать всем немцам: «Внимание! Это говорю я, фельдмаршал Фридрих Паулюс, которого в Германии объявили мертвым.